Чарльз Диккенс. «Повесть о двух городах». Эта повесть посвящается лорду Джону Расселу в знак памяти о многочисленных заслугах перед обществом и о внимании, многократно оказанном автору. Предисловие автора. Основная мысль этой повести явилась у меня впервые, когда я вместе с детьми и знакомыми участвовал в представлении драмы Уилки Коллинза «Оледенелая пучина». Стремясь к воплощению своей роли, я с особенной вдумчивостью и интересом нарисовал в своем воображении картину того душевного состояния, которое мне предстояло воспроизвести перед наблюдательным зрителем. Когда эта мысль стала выясняться, она мало-помалу приняла ту форму, в которую вылилась окончательно. Я всецело находился во власти своего замысла, пока приводил его в исполнение. Все, что выстрадано и пережито на этих страницах, было прочувствовано мной. Все это пережил и перестрадал я сам. Все приводимые мной подробности, не исключая и самых мелких, о состоянии французского народа до и во время революции, вполне достоверны, ибо основаны на свидетельстве очевидцев, заслуживающих безусловного доверия. Я, между прочим, льстил себя надеждой, что эта книга поможет широкому кругу читателей составить себе картину внешней стороны того страшного времени. Что же касается до внутреннего его понимания, то после удивительной книги господина Карлейля вряд ли кто может надеяться сказать в этой области новое слово. «Тевисток Хаус, Лондон. Ноябрь 1850 года». Часть первая. Возвращается к жизни. Глава первая. Время действия. Это было лучшее из всех времен. Это было худшее из всех времен. Это был век мудрости. Это был век глупости. Это была эпоха веры. Это была эпоха безверия. Это были годы света. Это были годы мрака. Это была весна надежд. Это была зима отчаяния. У нас было все впереди. У нас не было ничего впереди. Все мы стремительно мчались в рай. Все мы стремительно мчались в ад. Словом, то время было так похоже на наше, что наиболее крикливые его представители требовали, чтобы к нему применялась и в дурном, и хорошем лишь превосходная степень сравнения. На английском престоле восседал король с широкой челюстью и королева с некрасивым лицом. На французском престоле восседал король с широкой челюстью и королева с красивым лицом. В обоих государствах вельможи и лорды, обладатели благ земных, были твердо убеждены, что все благополучно и прочно установлено раз и навсегда. То было от Рождества Христова 1775-е. И в ту благополучную эпоху, так же, как и в нынешнюю, Англии были ниспосланы особые откровения свыше. Миссис Соускотт только что отпраздновала 25-й день своего благословенного рождения. Хотя некий пророк из солдат лейб-гвардии предсказал, что все уже готово для того, чтобы в этот самый день Лондон и Вестминстер провалились сквозь землю. Призрак, появлявшийся на улице Коклейн, всего только лет 12, как был укрощен, простучав все, что имел сообщить человечеству, совершенно так же, как в прошлом году новоявленные духи выстукивали свои сообщения. Мимоходом сказать, доказав этим сверхъестественное отсутствие всякой оригинальности. Другие сообщения, уже не столь сверхъестественным образом, начали с некоторых пор приходить по адресу английского народа и английских властей от Конгресса британских подданных, находившихся в Америке. И как это ни странно, эти сообщения оказались несравненно более важными для человечества, нежели все, что до сих пор человечеству приходилось выслушивать от духов и призраков коклейнских и иных. Франция, по части спиритических откровений, вообще менее взысканная небесами, чем ее заморская сестра, полегоньку катилась себе под гору, фабрикуя бумажные деньги и транжиря их. Под руководством христианских своих пастырей забавлялась она, между прочим, и такими гуманными развлечениями, приговаривала юношу к отсечению обеих рук, вырыванию языка клещами и сожжению туловища живьем за то, что он не встал на колени в грязи под дождем, в то время как на расстоянии 50 или 60 шагов от него проходила процессия монахов. Очень вероятно, что в ту пору, когда казнили этого страдальца где-нибудь в лесах Франции или Норвегии, росли те самые деревья, уже отмеченные дровосеком судьбой, деревья, из которых потом вырежут бревна, напилят доски и построят некую переносную машину с падающим ножом, столь страшную в истории человечества. Очень вероятно, что в тот самый день где-нибудь в сараях у земледельцев, обрабатывающих тяжелую почву ближайших окрестностей Парижа, стояли запрятанные от дождя грубые телеги, забрызганные деревенской грязью, и свиньи обнюхивали их, а куры несли в них яйца. А хозяйка смерти уже отметила их для перевозки осужденных на казнь во время революции. Но и дровосек, и хозяйка, хоть и работают беспрерывно, но работают тихо, и никто не слыхал, как бесшумной поступью они продвигались вперед. Тем более, что если бы кто осмелился заявить об их приближении, того провозгласили бы безбожником и предателем. В Англии тоже жилось не слишком безопасно и спокойно. Оснований для национальной гордости было немного. В самой столице каждую ночь совершались дерзкие грабежи, вооруженные люди врывались в дома, разбойники грабили по дорогам. Семейным людям официально рекомендовалось не иначе выезжать за город, как сдав свою городскую движимость на хранение в мебельные склады. Разбойник, выезжавший ночью на большую дорогу, днем мирно торговал в Сити, а когда его же собрат по торговле, на которого он нападал под видом капитана, узнавал его и называл по имени, капитан благороднейшим образом простреливал ему череп и уезжал. На почтовую карету однажды напало семеро. Кондуктор троих уложил на месте, а остальные четверо уложили его самого, потому что у него не хватило зарядов, после чего они преспокойно грабили почту. Сам великолепный вельможа, лондонский лорд-мэр, ехавший через Тернгеймский выгон, был остановлен одним разбойником, который без всякой церемонии обобрал высокопочтенного сановника в присутствии всей его свиты. В лондонских тюрьмах узники учиняли настоящие битвы со сторожами, а представители закона палили в них из мушкетов. Воры ухитрялись отрезывать бриллиантовые звезды с благородных лордов, являвшихся ко двору на торжественные приемы. Мушкетеры входили в церковь Сент-Джайлса в поисках контрабандных товаров, и при этом простой народ стрелял в мушкетеров, а мушкетеры стреляли в народ. И всем это казалось в порядке вещей. И среди всей этой суеты без устали работал палач. Работы у него было по горло, а дела не улучшались нисколько. Он был нарасхват. То вздернет гуртом целую гирлянду самых разнородных преступников, то повесит в субботу разбойника, пойманного не дальше, как во вторник, то на площади у Ньюгетской тюрьмы сожжет десятки людей, то у ворот Вестминстера спалит пачку бумажных памфлетов. Нынче казнит страшнейшего злодея и убийцу, а на завтра жалкого воришку, стащившего 6 пенсов у мужика-батрака. Все эти факты и тысячи им подобных происходили в благословенное лето от Рождества Христова 1775-е, да и немного позже. В такой обстановке, пока таинственный дровосек и хозяйка действовали неслышно и невидимо, те двое с широкими челюстями и другие двое, одна с некрасивым, а другая с красивым лицом, шествовали своим путем довольно шумно, широко пользуясь своими божественными правами. Таким-то образом этот 1775 год вел предназначенными им дорогами как этих высоких особ, так и мириады всякой мелкоты, в том числе и тех мелких существ, о которых будет речь в этой летописи.